Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую в студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
Я напомню, дорогие друзья, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, сегодня мы к вам обращаемся. Очень нужно ваше разъяснение. Верующий человек стремится к целомудрию, то есть быть одинаковым, без масок, целостным в любых жизненных обстоятельствах. С другой стороны, есть понятие вот у психологов социальных ролей. Мы дети или родители, братья и сестры, профессии мы занимаем вот свою нишу, там, руководителя, подчиненного, доктора, милиционера, в каких-то обстоятельствах жизненных, водители или кондукторы, пассажиры, покупатели или клиенты. И здесь мы не можем, будучи пассажиром, например, вести себя как контролер или налоговая инспекция. Будучи детьми, даже взрослыми уже, да, вести себя как строгий отец или там судья или психолог. И с третьей стороны есть понятие «сапожник без сапог». В этом случае имеется в виду именно свободная воля человека. Когда, например, врач дает рекомендации пациенту, при этом и родители, и ребенок, который приходит к этому врачу, убеждаются в том, что сам вот этот доктор, например, да, которого мы берем вот в качестве примера, не выполняет эти рекомендации. И при этом считается, что эта роль социальная, она не обязательно должна быть воплощена в собственной жизни. То есть профессиональная работа и собственная жизнь – это разные вещи. И вот просьба пояснить, как правильно понимать, как правильно действовать, действовать в своих социальных ролях, в стремлении быть целомудренным.
Для начала хотел бы поблагодарить за такой вопрос того, кто его задал, из наших радиослушателей, потому что вопрос, рано или поздно, он должен вставать перед каждым человеком. В принципе, он должен вставать, наверное, периодически. Человек должен смотреть на себя со стороны, видеть какие-то вот эти вот, как вы сказали, социальные роли, социальные маски, которые он носит, к которым он, может быть, привык, для того, чтобы с этими масками не сживаться, для того, чтобы все-таки быть от них автономными. Ну, что сказать по поводу людей, которые дают нам советы и этому не соответствуют? Ну, я думаю, у многих еще на памяти, допустим, расцвет движения там Гербалайф, хочешь сбросить вес, там, спроси меня как. Знаете, если бы это было успешно, если бы это действовало там на все 100%, и эти люди спортивные, подтянутые, там, не знаю, позитивные, веселые, если бы они добивались бы своего, я думаю, что, наверное, мы бы сейчас не вспоминали об этом в прошедшем времени. Вот, и поэтому даже то, что нам предоставляется в виде такого успешного, результативного, не всегда таким является. Почему? Потому что мы не всегда восприимчивы, не всегда нам это надо. Человек, один раз думает, что ему нужно сбросить вес для того, чтобы обрести какую-то порцию счастья. Человеку нужно что-то приобрести для того, чтобы потерять вот это какое-то ощущение недостаточности, что называется, закуклиться в своем таком вот ощущении своего достоинства, своего совершенства. По-разному мы себя ведем. И, понимаете, всегда Господь Бог наш вот эти вот стремления закрыться, завершиться, приобрести, тем самым успокоиться, ну, как бы так это посрамляет в попытках все-таки привести нас к спасению. Вот. Что касается социальных ролей, как к ним относиться?
Батюшка, вы сказали даже социальных масок. Это даже вот страшно звучит, потому что эта маска, это подразумевается все-таки ложь, да?
Ну, в общем-то, да, я думаю, что для многих из нас это не секрет, что мы живем в определенной такой дозе социального лицемерия. Откуда берется, допустим, такой негативистский, там, не знаю, революционный такой аспект настроения детей в переходном возрасте. Они стремятся построить свою жизнь так, как построили их родители, потому что они видят эту самую ложь, они видят эту игру, в которую с увлечением иной раз играют родители, может быть, они видят даже то, что родители осознают эту самую игру и не в силах с нею как-то покончить, выбраться за пределы ее, они пытаются построить свой мир. Плохо то, что они сами иной раз не осознают, что они просто создают другую социальную игру, другие социальные роли, другие социальные маски. Ну, это вот известный абсурд, да? Если ты нонконформист, то ты будешь с нами. Вот кто с нами, тот нонконформист. Вот. А то, что нонконформистская вот эта идея, доведенная до идеала, она вообще подразумевает отсутствие всякого сообщества, всякого общества, всякой среды, даже, может быть, общения и понимания. Если ты нонконформист в идеале, то у тебя нету тех, кто тебя понимает. Вот. И что вот это тоже социальная маска нонконформизма там, или хипстерства, это вот не все понимают тоже. Люди иногда к этому относятся именно как к чему-то такому типа святого служения. Вот. Возвратимся к тому, что христианство вообще-то предполагает отказ от всех всяческих масок, точнее говоря, во всех и всяческих социальных ролях христианство предполагает определенный тип поведения человека. И не то, что там общий принцип какой-то, этот тип поведения должен быть присущ именно этому человеку. И вот это вот мы видим в поведении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ему как раз-таки вот часто предлагали сыграть в какую-то социальную игру, когда там, допустим, вот показывали ему монету, достойно ли давать дань кесарю или недостойно, то есть пытались уловить его как раз-таки вот в этих вот категориях социальной роли. Скажет ли Спаситель, нужно давать дань кесарю или не нужно давать дань кесарю. Вот то, что Спаситель пришел вне этих самых социальных ролей, как раз показывала его вот эта вот логика, которая была за пределами вот этого биполярного рассуждения, там, либо да, либо нет. Надо что-то другое, понимаете, Господу Богу нужно служить не тем, что ты даешь деньги, отдай кесарю кесарево, а Богу отдай Богу. Или там, допустим, приводит к тему женщину, известный эпизод, взятый в прелюбодеянии, там, инфлагранте, что называется, на месте преступления. В принципе, его нужно побить камнями. Но сами не побили, пришли спросить у Христа, для того, чтобы тоже как-то вот в этом двухвариантном случае уловить его. Христос опять-таки предлагает там совершенно другую систему.
То есть не берет на себя роль судьи даже.
Да, один раз он предлагает роль судьи примерить на себя, измерить человека своими собственными грехами. Кто без греха, тот пускай первый бросит камень. Вот, меня всегда этот момент поражает. Люди тихо бросили камни и разошлись. То есть какое-то, понимаете, осознание совести, осознание греха, осознание своего недостоинства у людей все-таки было. Было такое непростое такое общество, это интересное общество было. Вот, и в другом случае люди тоже так это, послушав про подать, отреагировали тоже. Таким образом, многие же, наверное, прислушались. Вот, и продолжая эту линию, то есть человек-то он должен быть выше этих самых ролей, человек должен продолжаться за пределы этих ролей, этих масок. Апостолы, например, увещевают, один из апостолов пишет своему чаду духовному, возвращая ему беглого раба. Я возвращаю тебе уже не как раба, возвращаю тебе как брата во Христе. Несмотря на сохранение социальных ролей, то есть они продолжают оставаться хозяином и рабом, но христианство должно что-то другое, какой-то другой вид вот этой социальной связи между ними назначить. Даже не то, чтобы связи, а взаимоотношения. Даже не то, чтобы социальные, именно духовные. Это другое совершенно. Это не то, чтобы еще одна какая-то социальная там лестница у них там образуется. В рамках социальных связей, в рамках социально структурированного общества есть неравенство, есть рабы относительно бесправные, есть хозяева там, следующие, можно сказать, прав и обязанностей, и ответственности. Вот, но тем не менее, даже в рамках вот этого социального сценария должен реализовываться духовный сценарий. Между рабами и хозяевами должна быть духовная общность. Вот, естественно, что если духовная общность есть, от хозяина мы ожидаем определенных действий в рамках этой духовности, от рабов тоже ожидаем определенных действий в рамках духовности. Апостол об этом как раз таки и говорит. Еще в апостольских посланиях мы видим о том, как вот увещеваются, допустим, и родители, как относиться к детям, как мужья увещеваются, как относиться к женам, а жены увещеваются, как относиться к мужьям. Это вот проблема взаимоотношений между мужьями и женами, она возникла не в нашей стране, и не вчера, не позавчера, и даже не при перестройке, даже не в 17 году. Она возникла, видно, уже давно. Вместе с грехопадением, а может быть, даже еще чуть-чуть пораньше. Слегка так это вот. Вот. И привела в конечном итоге к этому грехопадению. Вот. И в этих вот увещеваниях как раз и говорится о том, что и не только в социальных ролях, там, в семейных наших отношениях, взаимоотношениях, нужно искать что-то за пределами этих взаимоотношений, то, что нас объединяет. Чаще всего наши роли, наши маски социальные, они, ну, как бы для нас спасение. Мы для себя вот присматриваем границы нашей ответственности.
Узкий функционализм и все, да?
Да. Потому что если буду отвечать за все, конечно, меня на все не хватит. Это совершенно так. Иногда приходится с людьми беседовать как раз-таки такими. Вот человек пытается оказать помощь всем, кто этой помощи просит, и в результате у человека не хватает времени, сил уже элементарно на себя. Вот поэтому здесь, конечно, надо вполне реально осознавать свои возможности, пределы своих сил, и что я могу сделать полезного, и, может быть, даже не раскидываться вот таким вот образом, потому что, в конечном итоге, это может быть не полезно для своего собственного духовного спасения. Вот, и, наверное, самая такая показательная фраза из апостола Павла, которую я очень часто вспоминаю, она часто всплывает в беседах духовенства друг с другом, когда вот возникают тупиковые какие-то ситуации в отношениях с прихожанами, в отношениях там с, не знаю, духовным начальством, там друг с другом, иной раз возникают такие, ну, как бы, тупики человеческие, чисто. Вот эта фраза, она очень так это емкая и показательная. Я был всем для всех, для того, чтобы спасти по возможности, хотя бы немногих. Поэтому социальные роли, социальные маски наши, которые мы носим, которые мы играем, они не должны обладать вот этим абсолютным значением. Мы, ну, раз воспринимаем это как бегство, воспринимаем как спасение, воспринимаем как стену какую-то защитную, такой слой какой-то защитный. Вот мы ведем себя в соответствии с какими-то социальными ролями. И, в общем-то, так как бы так это привычно. Но человеку и надоедает это, надоедает, допустим, вот одного человека встретил рассуждение о том, что вот общество пропитано каким-то таким вот цинизмом. И люди как бы уже устали от этого, вроде ищут чего-то другого, и вроде пора бы это все сменить, но только вот сил, фантазии, какого-то творческого подхода, может быть, даже веры у людей не хватает. Веры не хватает на то, чтобы поверить, что это все рядом. Где-то близко, что это все достижимо. И это достижимо не от кого-то там, не от градоначальников, там, не от президентов, там, понимаете, нас чаще всего, чем люди занимаются, осуждают, ну, власть. Понимаете, это же бесполезно. Власти не такие, какие мы. Вот эти нормы, правила, формы этих вот социальных отношений, которые мы поддерживаем, в которых мы участвуем, вот они диктуют нормы, правила поведения всем нашим властям. Кровь от крови нашей, плоть от плоти нашей, эти наши власти. Вот, и поэтому Господь-то и говорил всем тем, кто у него спрашивал там о земном предназначении Понтию Пилату в конечном итоге, и перед тем о том, что царство, которое он пришел провозвестить, оно не от мира сего. Царство небесное внутри вас есть, говорит он. Если бы я не просил бы Отца моего небесного, предоставил бы легион ангелов, которые охраняли бы меня, говорит он, на царство, для которого я родился, для которого я пришел, оно не от мира сего. Поэтому вот нам в этих наших войнах социальных, в этих наших вот играх социальных, ролях этих социальных, нужно всегда помнить то, что за пределами этой социальной роли, то, что за пределами этой социальной маски, именно свет Царства Небесного, что он вне временной, что он вне пространственный, он вне социальный, вне национальный, он, в общем-то, единственный тот, который мой. И не то чтобы наш, а именно мой. Потому что Спаситель пришел для того, чтобы спасти не то чтобы всех. Но думать не об этом, думать о том, что он пришел спасти меня. Мои взаимоотношения со Спасителем устанавливаются не с помощью других, там, не при последствии других, они устанавливаются как раз-таки между мной и им через церковь, через тело Христово. Я вхожу в церковь, я вхожу в тело Христово. Вот, и поэтому, если я буду говорить о том, что все там, допустим, играют в социальные игры, и я играю, это не оправдание, это осуждение. Если все не в силах отказаться, там, допустим, от диктата этих социальных ролей, и я тоже не могу отказаться, это тоже не оправдание, тоже осуждение. Вот, и к чему Господь-то нас призывает? Познайте истину, чтобы истина сделала нас свободными. И так же, как наши социальные эти роли пытаются нас, что называется, распланировать и пленить, вот так же истина Христова, она пытается сделать нас свободными. Конечно, мы не свободны от очень многих вещей, мы не свободны, там, не знаю, от закона всемирного тяготения, не свободны, там, не знаю, от генетической зависимости от своих родителей, мы не свободны там, от многих вещей, мы не свободны. Не свободны там, от зимы, не свободны там, от лета, там, от дождя, там, от чего-то еще, знаете.
Даже от каких-то обстоятельств и семейных, и производственных.
Ну да, но эти обстоятельства, они нам и посылаются для того, чтобы мы, преодолев их, эту свободу-то обрели. То есть мы должны их принять, как крест, который Господь нам посылает для нашего спасения. И вот несмотря на то, что вот мы не свободны от очень многого, все-таки свобода, она есть, к свободе мы призваны. И эта свобода, она состоит в том, чтобы чувствовать эту свою относительную автономность от этих ролей. Случайно вот про людей это говорят, там, хочешь испытать человека, дай ему там власть, хочешь испытать человека, дай ему деньги. Если власть и деньги человека портят, это, как правило, происходит, о чем речь идет? Потому что человек не свободен. Если человека не меняет ни власть, ни деньги, ну вот это, наверное, и есть человек свободен. Но опять-таки возникают вопросы в этом случае. Свободен во имя чего? Свободен от чего? Свободен для чего? Какое качество свободы? На какой уровень этой свободы человек для себя, вот, что называется, нарисовал, вообразил, чего он добивается? Вот поэтому такое, наверное, мое мнение будет по поводу вот этих наших социальных ролей. Вот, и что касается там, конечно, пассажиру не обязательно быть кондуктором. В принципе, это и не надо с точки зрения там, вашей духовной свободы. Наверное, раз поддержать кондуктора, знаете, в его там прения с какими-нибудь там нарушающими нормы поведения пассажирами, может быть, и надо. Очень часто так вот храним молчание. Храню свой внутренний мир от потрясений. Я сейчас вот строюсь в этот скандал, а вдруг вот этот скандал там произойдет во мне такое потрясение, что придется таблетки пить там. Вот, а получается так, что если просто человек высказывает свое мнение, ну, раз этого бывает достаточно, не нужно вмешиваться там, не знаю, представителям власти там и порядка, когда внезапно человек оказывается вот перед лицом такой вот оппозиции, пускай оппозиция даже и не ругается, а просто говорит, ну как же тебе не стыдно. Вот, поэтому в этом случае, да, есть возможность наша преодолеть эти рамки. Преодолеть рамки, там, допустим, все там, ну, не знаю, там, на работе, допустим, халтурят. Все работают не в полную силу. Ну, это пример, по-моему, даже при советской власти. Советская власть пыталась там поднять, там, какие-то там фильмы снимала, какие-то там книги выпускала на эту тему. Вот, но, в общем-то, это и есть момент выбора. Ты все-таки, это социальная твоя функция, это ты, твоя социальная роль, ты, это ты, твоя социальная маска. Или ты все-таки христианин, который служит не просто там за деньги, не просто какому-то там конкретному человеку, который служит на своем месте Христу, работает. Вот и поэтому, каковы люди, допустим, врач, который не исполняет предписания, допустим, священник, который ведет себя не вполне безупречно с точки зрения там взгляда со стороны, мы не можем знать внутренних мотивов очень многих этих людей. Вот. И есть достаточно много таких притч и рассказов о том, как вот, встречая священника, допустим, в каком-то неприглядном виде, люди слышат от него такой совет. Он говорит, вы поступайте по тем словам, которые я сказал, вот, а по делам моим не делайте. Та же и Господь наш Иисус Христос в Евангелии обратился, вот, когда говорил про фарисеев. Вы по словам их делаете, а по поступкам не поступаете. Все будет в порядке. Поэтому нужно не то, что себе искать такие вот критерии в людях, потому что люди в любом случае, даже самые хорошие люди, они несовершенны. Мы начали там, допустим, с Гербалайфа, да? Почему все вот эти вот движения, ну, даже ставим в стороне, что там это бизнес, там стратегия, какая там такая деловая этика, бизнес-организация. Вот, потому что там, как, допустим, вот у меня сложилось мнение, были люди, которые увлечены были этим делом, чисто внутренние люди, которые хотели служить ближним своим, которые хотели приносить пользу. Многие из них там вот достаточно сознательно там находились в этом служении.
Искренне.
Да? Искренне, да. Вот, но все-таки таких вот движений, видите, мы, в принципе, это не наблюдаем, долговременных, таких долгосрочных. Почему? Потому что все утыкается в законы нашего спасения. Мы не можем спастись там группами, мы не можем спастись там семьями, мы не можем спастись даже парами. Спасение – это всегда очень личное дело. И поэтому любой критерий для нас, выбранный в человеке, он несовершенен. Самый совершенный критерий, единственный критерий – это спаситель наш. И вот когда вот мы именно в этом направлении себя организуем, тогда и обретаем и истину, и свободу, и относительно независимости от всех наших социальных ролей, наших социальных масок.
Спасибо, батюшка. Ну и хочу сказать, опять же, мы этот пост проживаем рождественский, именно вспоминая слова Спасителя, будьте как дети, да? Батюшка, пожалуйста, ваши наставления. Вообще мы очень часто ждем каких-то особых искушений, вот в конце поста особенно, можно так сказать.
Ну, искушение, которое нас подстерегает в конце поста, это, вот, наверное, имеет непосредственное отношение к нашей беседе. Потому что человек, который, что называется, пост провел без искушения, человек, который там победил и свое, там, не знаю, чревоугодие, там, сребролюбие, там, гневливость какую-то, ну, раз начинает воспринимать себя уже как изменившегося качественно человека. На самом деле это качественное изменение, оно не происходит безусловно. Все эти наши изменения, они временные и очень такие вот непостоянные. Заканчивается пост, человек возвращается к обычному течению своей жизни. И вместе с этим внезапно обнаруживает, что теряет всю ту, обладателем чего стал в течение поста. Вот, поэтому и здесь самое-то главное, что пожелать. Пожелать, прежде всего, духовной бодрости. Не просто бодрости, духовной мудрости нужно пожелать. И бдительности нужно пожелать, потому что все вот эти вот искушения – это последствия нашей успокоенности. Конечно, в конце поста нас посещает иной раз и какое-то особое такое озарение, какое-то особое умиление, какое-то особое ощущение благодати Божией. Вот, всегда нужно помнить, что это не от того, что мы поставим. Это не от того, что я там чего-то не съел, сколько там килограммов. Это не от того, что я там молитву прочитал, сколько-то там слов, сколько там, не знаю, поклонов сделал. В общем-то, благодать Божия, она не к этому имеет отношения. Если человек делает это чисто механически, он, человек не изменяется. Вот, и все это не является причиной. Причиной является милость и благодать Божия. Мы всего лишь предоставляем повод, что ли, для оказания этой благодати. Так же, как вот дети, допустим, родителям подарки делают, да, дети там финансово не самостоятельные, там что они делают, там что-то собственными руками. Нам важно даже не ценность этого подарка сама по себе, нам ценно вот это внимание, ценно это время. И больше всего нас, наверное, умиляет именно то, что вот о нас подумали. Вот, и вот это чувство, оно, наверное, не является результатом этого подарка. Чувство-то оно у нас и так есть, любви к своим детям. А подарок является просто поводом как-то, ну, проявить это чувство. Вот с этим, наверное, можно и сравнить наши взаимоотношения с Господом Богом в течение поста. Вот, конечно, тем, кто изменился, я бы посоветовал быть более бдительным, потому что об изменении можешь судить, ну, только сам Господь Бог. Если сам человек назначает себе вот эти вот изменения, ну, это очень часто заканчивается, ну, так вот, разочарованием. Человек внезапно так это с высот, там, не знаю, духа падает там в пучину совершенно вот такого разочарования, что бы я ни делал, у меня ничего не получается. Вот это, наверное, самое главное, что вот эти наши искушения конца поста не отняли у нас вот этого равновесия, понимания того, что Господь Бог – это любовь, эта любовь изливается на нас не какими-то там дозированными такими порциями, а безмерно, назливается каждый раз. И то, что если я не чувствую любви, это не значит, что любви нет. Это значит, просто я к ней привык. Я в ней живу. Так же, как я не ощущаю, допустим, воздуха, я не ощущаю там света, я не ощущаю там еще там чего-то, в чем живу постоянно. Понимаете, это не бросается мне в глаза. Так и тут. Мы живем только по благодати Божией, и поэтому вот эта благодать Божия, она не может стать больше. Она так уже безмерна для нас. Самое главное, что вот это понять. Но для этого как раз нужен пост.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Храни вас Господь. До новых встреч. Thank you.